Арест в Петербурге тиража доклада «Путин. Итоги». Ситуация на юге Киргизии после кровавых межэтнических столкновений. Саммит ЕС по экономическим проблемам. Смягчение Израилем блокады сектора Газа. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости экономики и рубрика «Политик онлайн» в этом часе нашей программы. В Петербурге изъят 100-тысячный тираж брошюры с докладом «Путин. Итоги. 10 лет». Авторы исследования – известный политик Борис Немцов и экономист Владимир Милов. Доклад об итогах десятилетнего управления Путина был представлен в понедельник и арестован накануне открытия Петербургского экономического форума. До сих пор Владимира Милова и Бориса Немцова связывало не только соавторство при создании подобных трудов о деятельности мэра Москвы Лужкова и нынешнего премьер-министра Владимира Путина. Они были также с сопредседателями движения «Солидарность». Однако сегодня Милов объявил о том, что отныне его политические планы не связаны с «Солидарностью». Тему продолжит Максим Ярошевский.
О своем решении покинуть ряды «Солидарности» Владимир Милов написал в «Живом журнале». Два месяца назад, объявив о сложении с себя полномочий члена Федерального бюро, я подал сигнал коллегам, что в движении колоссальные проблемы, и надо что-то срочно делать, чтобы исправить ситуацию. Увы, сигнал не услышали, написано в послании экономиста. Я окончательно ухожу из движения «Солидарность». О причинах такого решения Владимир Милов рассказал в интервью «Радио Свобода».
«Солидарность, на мой взгляд, перестала быть эффективной площадкой для оппозиционной деятельности. Сегодня она превратилась почти 100% в арену для внутрипартийной борьбы. Там предстоит съезд в конце года, где будут избирать новое руководство. И вот одна из группировок решила с использованием, я бы сказал, беспредельных методов попытаться захватить власть в движении. Как известно, «Солидарность» создавалась как коалиция безлидерная, где никто не имел контрольного пакета акций. Некоторым товарищам это не нравилось. Как своих оппонентов, безусловно, имею в виду Каспарова. И, честно говоря, я не очень понимаю, в чем стратегия господина Каспарова на сегодняшний момент. Он в выборах категорически не хочет участвовать. Хотя, как мы видим, это довольно успешное сегодня направление деятельности для оппозиции, особенно на региональном местном уровне. Не очень понятно, чем он хочет заниматься в «Солидарности», но он хочет власть. Мне, честно говоря, надоело это все.
Последней каплей, по словам Милова, стало распределение региональных квот на участие в осеннем съезде «Солидарности». На нем в ходе тайного голосования был исключен из движения член Федерального бюро Сергей Жаворонков. «Само голосование провели с нарушением всех мыслимых демократических норм», пишет Милов. К тайному голосованию, результат которого составил 16-16, были приплюсованы голоса отсутствующих членов, сообщивших свое мнение заранее, говорит Сергей Жаворонков.
«Я считаю, что «Солидарность» как демократическое движение не имеет перспектив. Власть в нем узурпирована Гарри Каспаровым и его группировкой, демонстрирующим нам сталинское правосознание и сталинские методы внутренней полемики в движении. Что касается моего исключения, то я формально все-таки хочу предоставить нашему движению шанс. Я использую предоставленную организационными принципами возможность и приду на съезд и обращусь к предстоящему съезду «Солидарности» с предложением отменить беспрецедентное решение об исключении одного члена политсовета другими членами политсовета».
Коллеги Владимира Милова по «Солидарности» Илья Яшин и Борис Немцов называют решение поспешным и необдуманным. «Необходимо сплочение и оппозиционная борьба, уверены политики», говорит Илья Яшин.
«Я считаю, что это ошибка. На мой взгляд, сегодня такая ситуация, когда демократам нужно не делиться почкованием, а объединяться для того, чтобы решать общую задачу. Общая задача у нас одна – отстранение от власти Владимира Путина. Вот когда эту задачу решим, тогда уже можно будет выяснять отношения друг с другом. А пока Путин сидит в Кремле, нужно заниматься именно отстранением его от власти, а не выяснением отношений».
Вы считаете, это потеря для «Солидарности»?
Конечно, это потеря для «Солидарности». Милов был одним из публичных лидеров нашего движения. Но, тем не менее, мы сохраняем с ним отношения, будем работать. И если через какое-то время он решит вернуться в «Солидарность», наша дверь открыта. У Милова накопилось много серьезных противоречий с рядом руководителей движения. На мой взгляд, эти противоречия не являются непреодолимыми, но, вероятно, у него другая точка зрения.
Сам бывший замминистра энергетики не собирается уходить из оппозиции и продолжит заниматься политикой. Себя он видит в рядах движения «Демократический выбор».
«Мы создали организацию «Демократический выбор», в которой всего за пару месяцев ее существования уже вступило довольно много людей, только в Москве около 200 человек. В отличие от «Солидарности», численность которой сокращается, численность «Демвыбора» стремительно растет. Люди в регионах выражают желание создать отделение. Ну, а кроме того, знаете, вот вне зависимости от там организационных форматов, мы продолжаем эффективно взаимодействовать с такими моими коллегами, как Немцов, Яшин, Навальный, Владимир Рыжков. И это вот, в общем, никаким образом не привязано к тому, в какой организации мы состоим или не состоим вместе. Поэтому продолжим работать, продолжим заниматься оппозиционной деятельностью.
Пока внутри движения «Солидарность» пытаются решить возникший конфликт, об оппозиции не забывают правоохранительные органы. Милиция в Санкт-Петербурге задержала 100-тысячный тираж доклада «Путин. Итоги 10 лет». Это исследование вместе с политиком Борисом Немцовым Владимир Милов презентовал в этот понедельник в Центральном доме художника в Москве. В ГУВД Санкт-Петербурга заявили, что груз временно задержан, проводится проверка. Возможно, Милов и Немцов могут фигурировать вместе в разбирательстве по делу о незаконном предпринимательстве. Решается вопрос о делопроизводстве по административной статье о нарушениях при ведении предпринимательской деятельности. По мнению Бориса Немцова, это лишь отговорки. На самом деле, власть опасается правды, изложенной в докладе.
Началась атака на сайт. Сайт был завален, потом им удалось восстановить. Наконец, вчера был задержан 100 тысяч задержан, но сегодня еще одна новость. Сегодня в типографии еще 100 тысяч задержали в СБСУ. Боятся правды, привыкли к тому, чтобы люди съедали вот эту жвачку, вот живу, а там как все хорошо. Как огня боятся правды, поэтому используют свои чекистские методы. Вот сейчас уже, кстати, в Питере, где я нахожусь, называется компания «Дание Путина итоги 10 лет» в самоздатовском формате. Не думал, что стану автором книжки, которая будет распространяться как журнал «Континент».
Ситуацию, сложившуюся в «Солидарности», радио «Свобода» комментирует политолог Алексей Макаркин.
У нас проблема оппозиции состоит в том, что она очень разнородна, но не может зарегистрироваться в качестве политической партии. У нас есть проект «Другая Россия», где есть очень левые, где есть либералы, где есть консерваторы по своим взглядам. В общем, есть совершенно разные идеологические силы, но объединенные тем, что они не могут зарегистрироваться. Они не вписываются в политическую систему. Сейчас идет процесс размежевания. На мой взгляд, достаточно объективный процесс размежевания. Чуть-чуть увеличивается количество возможностей для новых политических проектов. Чуть-чуть они почувствовали, что может быть их зарегистрируют. Может быть, они смогут участвовать в выборах. Происходит идеологическое размежевание уже между левыми и либералами. Дело в том, что в «Солидарность» вошли разные идеологические силы, разные политики, придерживающиеся ветеранов, ну, что они, конечно, ближе, чем левые и правые, но они все равно разные. Правозащитники, либералы, то есть, допустим, брать европейскую технологию, они левоцентристы. Есть консерваторы, либеральные консерваторы, то есть правоцентристы. И вот здесь, наверное, уход Милова – это как раз уход правоцентристов. Милов был и остается противник такой концентрации внимания на правозащиту. Как многие консерваторы, он выступает за последование консервативным ценностям, за апелляцию к большинству. Это, на самом деле, достаточно важное различие.
Оппозиционное движение «Солидарность» было учреждено в декабре 2008 года и объединило в своих рядах оппозиционеров Бориса Немцова, Гарри Каспарова, Илью Яшина, Льва Пономарева и их сторонников. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Около 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате межэтнических столкновений на юге Киргизии. Эти данные ООН приводит BBC. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов заявил Радио «Свобода», что в Смоленске задержана еще одна партия доклада «Путин. Итоги», написанного им вместе с Владимиром Миловым. Верховный суд России отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа. Лидеры стран ЕС обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по усилению регулирования в сфере финансовых рынков. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы. Новые экономические санкции США против Ирана, финансовая реформа в США, отношение к политзаключенным на Кубе, история и роль второго политического телеканала в Грузии. Программа «Время и мир» выйдет в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской прессы. На связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим о том, что остается на протяжении последних недель главным событием и мира, и уж точно в Соединенных Штатах. Это экологическая катастрофа в Мексиканском заливе, вызванная разливом нефти на подводной нефтяной скважине, принадлежащей нефтяной компании BP. Вчера главным событием стала встреча президента Барака Обамы с высшим руководством BP. Компания согласилась передать 20 миллиардов долларов в специальный фонд по компенсациям для частных лиц и владельцев бизнеса, пострадавших от этой катастрофы. Что об этом пишет американская пресса?
Валентин, «Нью-Йорк Таймс» сегодня в своей редакционной статье в этой связи пишет: «Учитывая масштабы бедствия в Мексиканском заливе, мы подозреваем, что 20 миллиардов долларов может быть недостаточно для компенсации тем, чья жизнь и чье будущее пущены под откос этим разливом нефти. И все же это хорошее начало», пишет газета. «Чтобы достичь согласия BP на этот шаг, понадобилось много дней публичного давления со стороны президента и бесчисленные часы переговоров за закрытыми дверями. После встречи с руководителями BP Барак Обама подчеркнул, что 20 миллиардов долларов – это не предел. По некоторым оценкам, окончательная сумма предполагаемых компенсаций может превысить 40 миллиардов долларов. Глава BP публично извинился перед теми, кто пострадал от катастрофы. Но существует множество причин не доверять BP, продолжает газета, и напоминает, что эта компания, после того, как американская администрация начала оказывать на нее давление, пыталась подключить к своей защите британских политиков. Белому дому будет необходимо продолжать оказывать давление на BP, пишет газета. Хотелось бы думать, что главная битва вокруг претензий компании позади. Но это не так, пишут авторы статьи, и напоминают, что все иски в связи с разливом нефти с танкера «Эксон Валдес» у берегов Аляски в 1989 году были удовлетворены всего 2 года назад. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, часто говорят, что большая нефть связана с большой политикой. Что, американская пресса находит подтверждение такой взаимосвязи?
Значит, намечается, видимо, большой скандал, связанный с введением 6-месячного моратория на глубоководное бурение. Эту взаимосвязь пытается прощупать, так сказать, проследить в своей редакционной статье газета Wall Street Journal. В статье, в частности, говорится, что прежде чем администрация Обамы попытается замести под ковер противоречия вокруг обоснованности 6-месячного моратория на глубоководное бурение, проблема начинает представать в новом свете. Когда Барак Обама объявил о моратории, он сослался на свод новых рекомендаций по безопасности, выработанных Министерством внутренних дел. В рекомендациях были ссылки на ряд экспертов Национальной инженерной академии. И вот газета Wall Street Journal опросила некоторых из этих экспертов, и они говорят, что положение о запрете было введено уже после того, как они ознакомились с проектом по пересмотру мер безопасности, связанных с нефтью добычи. И сейчас, Валентин, 8 из этих экспертов утверждают, что их имена были использованы в политических целях для того, чтобы оправдать запрет на бурение. Об этом говорится в статье в газете Wall Street Journal. Валентин.
Спасибо, Алан. Напомню, что с обзором американской печати нас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». На юге Киргизии, где произошли кровавые межэтнические столкновения, узбекское население по-прежнему подвергается нападениям. Об этом заявляют представители международной правозащитной организации Human Rights Watch, которые работают в Ошской области. Районы компактного проживания узбеков, по сути, оказались в изоляции. До них не доходит гуманитарная помощь. Есть серьезные проблемы с медицинским обслуживанием, утверждает в интервью «Радио Свобода» представитель отдела по чрезвычайным ситуациям правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат.
По сути, узбекское население забаррикадировано в своих районах, в своих махалях, и они не могут выйти, и туда никто не может зайти. Эта ситуация продолжается уже несколько дней, вот, собственно, с тех пор, как закончились активные, скажем так, боевые действия, и эта ситуация абсолютно неприемлемая. Прежде всего, она показывает, что службы безопасности, милиция, военные не способны обеспечить в городе достаточные условия для того, чтобы люди могли свободно передвигаться по городу. Группы милиционеров милиционеров и военных находятся рядом с областной администрацией, есть несколько блокпостов. Но главное, что улицы, по сути, не контролируются. И непосредственно сегодня мы зафиксировали несколько случаев, когда узбеки, которые пытались выйти из своих забаррикадированных районов и отправиться куда-то еще, подвергались нападениям на улицах. Два человека были избиты, один человек вчера, который пытался выйти, был подстрелен, ранен. И одна женщина сегодня подверглась очень серьезному нападению, она была избита и изнасилована. То, что они не могут выйти, их страхи очень серьезно обоснованы. В случае с женщиной, которая подверглась нападению, она сказала, что это были люди в военной форме. Насколько это были представители правоохранительных органов или гражданские киргизы, одетые в камуфляж, этого я сказать не могу. Никакой гуманитарной помощи в настоящее время не поступает. В тех районах, которые ближе к узбекской границе, люди получают какую-то разовую помощь из Узбекистана. А что касается остальных, то на самом деле ситуация очень серьезная. Сегодня поступает ни еда, ни вода. Проблемы с медицинским обслуживанием. В некоторые из этих районов начал выходить Красный Крест, то есть какие-то медикаменты поступают. В другие районы они пока не дошли, поэтому там ситуация более напряженная. Но, по крайней мере, та помощь, которая идет через правительство, сюда пока что явно не доходит. Красный Крест работает здесь, а кроме Красного Креста нет практически никого. Гуманитарных организаций отчасти потому, что правительство не готово было гарантировать им безопасность. Мы занимаемся расследованием того, что произошло вот за последнюю неделю, включая как столкновение между киргизским и узбекским населением, так и то, что происходит в настоящий момент. Документируем нарушения прав человека, и прежде всего нас интересует, разумеется, какую роль сыграли власти. Совершенно очевидно, что защитить население не удалось, защитить имущество не удалось. Было ли это вопросом исключительно отсутствия возможностей физических или вопросом политической воли, это вопрос, на который нам предстоит ответить в ближайшие дни. И прежде всего мы считаем, что здесь необходимо введение международных сил, которые могли бы урегулировать ситуацию, учитывая, что службам безопасности киргизским, безусловно, никакого доверия нет. Страны узбекского населения. Узбекское население убеждено в том, что службы безопасности киргизские принимали участие в актах насилия. Второй момент – это, конечно, ситуация с расследованием того, что произошло. Сейчас у нас есть серьезные опасения относительно того, насколько серьезным и объективным будет то расследование, которое начато киргизскими властями. Потому что расследовать межэтнические столкновения, когда большая часть следователей являются представителями одной этнической группы, достаточно сложно. И какие бы ни были результаты этого расследования, едва ли узбекское население будет им хоть сколько-нибудь доверять. А результаты такого расследования должны стать первым шагом к примирению, первым шагом к стабилизации ситуации.
О ситуации на юге Киргизии после кровавых межэтнических столкновений в интервью «Радио Свобода» рассказывала представитель отдела по чрезвычайным ситуациям правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат. Продолжаем программу «Время свободы». В Брюсселе сегодня проходит саммит ЕС, на котором лидеры стран Европейского Союза обсуждают меры по усилению финансового регулирования, чтобы предотвратить повторение долговых кризисов, подобных тем, что разразился в Греции. Рядом со мной в студии экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Я напомню, что вот кризис в Греции угрожал стабильности евро, и, вероятно, до сих пор угрожает, а тем, по мнению многих, угрожало экономической стабильности всего Европейского Союза, так что ставки тут высоки. Какие меры финансового регулирования обсуждаются на саммите ЕС, и как они могут помочь предотвратить подобные кризисы?
Ну, этих мер довольно много, но можно выделить среди них несколько наиболее важных и, наверное, наиболее необходимых и наиболее срочных. Некоторые из них уже сформулированы в виде конкретных достаточно предложений, другие еще предстоит все-таки обсуждать и решать, обсуждать уже в деталях. Но, например, предлагается к обсуждению такая мера, как то, что как обязательство каждой страны Европейского Союза и прежде всего еврозоны в течение ближайших лет каждый год снижать дефицит собственного бюджета на 0.5% для того, чтобы в конце концов достичь того лимита максимального, который на сегодня уже установлен в размере 3% от ВВП. И те страны, которые не будут справляться с этим обязательством, они их могут обязать создавать специальные фонды, причем не внутри самой страны, а создавать их, ну, как бы в Брюсселе.
Вот на тот, такой случай.
На такой случай, да. Если вдруг они не смогут, если они вдруг... То есть штрафник будет... Проштрафившаяся страна будет платить сама. Вот как бы основная идея. И здесь интересно, что как одна из мер наказания обсуждается, например, такая, как лишить на какое-то время страну, нарушитель, неких... переводов денег в виде финансовой помощи из общеевропейского бюджета. Еще одна мера, которая сначала она казалась почти невероятной, а теперь, в общем, она встречает все меньше сопротивления и, скорее всего, в том или ином виде будет одобрена. Сводится она к тому, что правительство каждой европейской страны в первой половине календарного года будет обязано представить в Еврокомиссию проект своего собственного бюджета на будущий год.
Такой жесткий контроль.
Это не то, что жесткий контроль, но, тем не менее, это, по крайней мере, даст возможность Европейской комиссии ознакомиться с предварительными планами финансовыми уже на будущий год. Причем с этими планами могут ознакомиться не только представители самой Европейской комиссии, но и министры финансов. Каждый из стран еврозоны, либо всего Европейского Союза, в зависимости от того, какое будет принято решение.
Сергей, и вот тут я позволю себе задать вопрос. Все это касалось мер отдельных стран, а меры, касающиеся Европы в целом. Вот, например, такая идея создания общеевропейского правительства, которое, не знаю, могло бы как-то удачнее всем этим рулить.
Честно говоря, я сомневаюсь, что буквально на сегодняшнем саммите будет принято какое-то уже сформулированное и общее решение, как будет найден какой-то консенсус именно по этому вопросу, хотя все страны европейские понимают, что без этого в той или ином виде не обойтись. Например, Франция предлагает создать некий рабочий орган для решения вот таких вот многих таких макроэкономических вопросов в виде некого совета министров каждой из стран Европейского Союза, а может быть даже еще больше из лидеров стран Европейского Союза. А Германия эту идею не очень поддерживает, потому как она невольно, этот новый совет может быть неким противовесом европейскому политическим противовесом, центральному банку, на абсолютной независимости которого настаивает Германия. Но рано или поздно, конечно, какое-то решение в каком-то виде, вот это вот общеевропейское правительство или, по крайней мере, некий орган, некая комиссия, может быть, конечно, она будет создана.
Ну и в заключение короткий вопрос, потому что времени мало. Вот такая идея звучала, налоги на банки для того, чтобы обеспечить выход из возможных будущих кризисов.
В Европе больших противоречий по самой этой идее нет. Есть противоречия между отдельными странами по тому, каким образом это вводить, как это должен налог исчисляться, где он должен храниться и так далее. Но здесь самое главное, чтобы Европа успела некую позицию выработать общую к саммиту Большой Двадцатки, который будет в конце следующей недели.
То есть эта мера касается не только европейская, а вообще глобальная.
Более того, Европа говорит о том, что если они вдруг ведут это сами, то это будет иметь гораздо меньший эффект, чем это будет введено, естественно, по всему миру.
Ну что ж, посмотрим. Большое спасибо. Напомню, что обсуждаем мы саммит в Брюсселе лидеров стран Европейского Союза, посвященный экономическим проблемам, с экономическим обозревателем Радио Свободы Сергеем Синицким. Сейчас в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Около 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате межэтнических столкновений на юге Киргизии. Эти данные ООН приводит BBC. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов заявил Радио Свобода, что в четверг в типографии Смоленска задержана еще одна партия доклада «Путин. Итоги 10 лет», написанного им вместе с Владимиром Миловым. Верховный суд России в четверг отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего ведущего производства бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. В Петербурге задержаны 11 молодых людей, подозреваемых в совершении серии убийств на национальной почве. Власти Киргизии будут добиваться от Великобритании выдачи сына свергнутого президента Максима Бакиева, которому предъявлено обвинение в терроризме. Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа, который контролирует радикальная палестинская группировка «Хамас». Правительство Израиля расширило список товаров, доставка которых в Газу будет разрешена. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по усилению регулирования в финансовой сфере. Известный оппозиционный политик Владимир Милов заявил о выходе из движения «Солидарность». Об этом он написал в своем блоге в интернете. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии находятся авторы и ведущие итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет
слушателей. Здравствуйте, Валентин. Добрый вечер. Программе. Добрый вечер. Как обычно, в последние дни откроем выпуск с рассказа о драматической ситуации в Киргизии. Вот только что я видел цифры о том, что ООН общее число беженцев в этой республике определяет уже почти в 500 000 человек.
Да, и в нашей эфире звучат драматические свидетельства.
Абсолютно драматические. Автоматически вы правы, я ищу экспертов, беседую с ними, говорим уже на серьезные темы вообще о существовании киргизского государства. Смягчение блокады сектора Газа и признаки перемен к лучшему, если они на Ближнем Востоке, это вторая тема программы. А во второй половине выпуска поговорим немножко о ситуации на Северном Кавказе. В Дагестане идет, как известно, расследование обстоятельств проведенной 16 июня спецоперации в Хасавюртовском районе, в ходе которой в общем счете погибли 10 человек и со стороны сотрудников правоохранительных органов и среди членов вооруженного подполья. Наблюдатели отмечают, что в последние годы деятельность этого вооруженного подполья распространилась на весь Дагестан из пригородных, из приграничных Чечнёвых районов, южные районы республики. И как раз оттуда вернулся только что обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. С ним я беседовал о ситуации в регионе. Полностью беседу эту планирую предложить слушателям в итоговой вечерней программе. А сейчас давайте послушаем фрагмент о деятельности на посту высшего федерального чиновника на Северном Кавказе Александра Хлопонина.
В отличие от Устинова, в отличие от Козака, сейчас Хлопонин олицетворяет собой, скажем так, топ-менеджерский подход. Очень тяжело укомплектовать само руководство округа, потому что все полпредство — это такая кадрированная дивизия. Там есть Хлопонин, есть 6 замов, есть несколько начальных департаментов, и все. И даже есть некое предположение, которое, кстати говоря, в округе не опровергают, то как бы получилось так, не думаю, что это было спланировано, но явочным порядком получилось так, что объявлено некое перемирие между элитами Северного Кавказа, потому что вдруг что-то получится, и надо как-то приспособиться к появлению нового центра сил.
А как-то новая политика федерального центра на Северном Кавказе проявляется, или пока все остается по-прежнему?
Все остается абсолютно в реальности, все, конечно же, остается по-прежнему. Нет округа, они только-только получают здание, да, они еще никак не могут устроиться, и это тоже показатель той серьезности, с которой относятся в Москве. За полгода ребята еще даже не оформились. Вот у меня осталось ощущение, что вот ситуацию кавказскую они понимают. Они понимают, где самые большие проблемы, где корень всех зол. Но что когда с полномочий, мне не показалось, что они достаточно широки. Хлопонину, собственно говоря, на откуп ему отданы, по большому счету, только кадровые функции, да, он может влиять каким-то образом на кадровое назначение. А причем не первых лиц, разумеется. Скажем, от бюджетных вопросов, которые самые главные на Кавказе, от бюджетных отношений, в своем впечатлении, Хлопонин особых рычагов здесь не имеет. И я не думаю, что Хлопонин действительно верит, что его положение чем-нибудь лучше, чем положение там мира сельского хозяйства в Советском Союзе. Как менеджер он отрабатывает менеджерскую функцию. Вот от сих до сих.
Рассказал мне Вадим Дубнов, обозреватель «Радио Свобода». Валентин, и предваряя ваш очевидный вопрос, скажу, что о новости и спорта у меня в программе сегодня не будет. Работы столько, что ни одного гола даже несчастного я за весь день не видел.
Я хочу вам пожаловаться, что по моим подсчетам уже 6 голов за последние 2-3 часа были по телевизору. Телевизор включен, но, увы, ни одного из них я не видел.
Валентин, есть в мире более серьезные проблемы. Да. А в завершении выпуска я расскажу об открытии Московского международного кинофестиваля. Там наш специальный корреспондент и Марина Тимашева успеет к эфиру прямо после окончания церемонии открытия. Об этом 20 часов 7 минут, а футбол оставим до других дней.
Спасибо, Андрей. Напомню, со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. В Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа, который контролирует радикальная палестинская группировка «Хамас». Правительство Израиля расширяет список товаров, доставка которого в Газу будет разрешена. Призывы к Израилю снять блокаду сектора Газа активизировались после того, как 31 мая в Средиземном море у берегов Газа произошло столкновение, завершившееся гибелью 9 пропалестинских активистов. Израильские военные пытались остановить конвой судов, который собирался прорвать блокаду и встретил ожесточенное сопротивление. Подробнее о решении израильских властей рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Кабинет по вопросам политики и безопасности Израиля сегодня утром принял решение о смягчении условий блокады сектора Газа. Условия планируемых послаблений были ранее согласованы со спецпосланником Международного квартета по ближневосточному урегулированию Тони Блэром. В заявлении, опубликованном канцелярией главы израильского правительства Бениамина Нетаньяху по окончании совещания, говорится, что метод осуществления блокады будет изменен, дабы позволить ввоз в сектор Газа более широкого спектра товаров гражданского назначения. Введенные послабления, вероятно, позволят доставку в Газу строительных материалов, используемых в гражданских проектах, хотя об этом не говорится прямым текстом в заявлении канцелярии израильского премьера. Зато в нем подчеркивается, что нынешние меры безопасности по предотвращению ввоза в Газу оружия и боеприпасов останутся в силе. Морская блокада сектора останется без изменений. Речи об открытии порта Газы на данном этапе нет. Открывая сегодня встречу со спецпосланником президента США на Ближний Восток Джорджем Митчеллом, министр обороны Израиля Эуд Барак выразил надежду, что события последних недель не нанесут вреда начавшимся непрямым переговорам между Израилем и палестинской автономией.
Мы приветствуем сенатора Митчелла во время его очередного визита в Израиль, цель которого – форсировать переговоры по сближению между Израилем и Палестиной. Мы убеждены, что этот процесс может и должен вести к прямым переговорам между сторонами, чтобы добиться кардинального изменения наших отношений с соседями. Мы, несомненно, заинтересованы в том, чтобы быть выше тех событий, которые происходили здесь в последние дни, равно как и в том, чтобы увидеть истинные масштабы политического процесса. Мы уверены, что этой же позиции придерживаются Соединенные Штаты и, в первую очередь, президент США Барак Обама и его посланник сенатор Митчелл.
В целом, сегодняшнее решение Кабинета министров Израиля свидетельствует об определенном сдвиге в израильской политике последних 3 с лишним лет с момента, когда Хамас взял сектор Газа под свой контроль. Тем не менее, израильские эксперты подчеркивают, что пока речь идет лишь о принципиальном решении, не обусловленном конкретными сроками. В заявлении Кабинета по вопросам политики и безопасности говорится, что в ближайшее время дебаты на эту тему продолжатся и будут обсуждаться практические шаги по реализации этого решения. Кроме того, заявление содержит призыв к мировому сообществу приложить усилия по освобождению пленного израильского солдата Гилада Шалита, захваченного боевиками Хамаса 4 года назад.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Наталья Каневская. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн», которая сегодня посвящена дебатам, разгоревшимся в российском интернете, по поводу так называемого «Кодекса поведения москвича». Власти столицы России собираются ввести этот кодекс, разработать его в ближайшее время. Эксперты и правозащитники говорят, что этот документ может обострить и без того сложные межнациональные отношения в Москве. У микрофона Александр Гостев.
Нестандартные миграционные инициативы местных властей показывают, насколько слабой и неадекватной остается национальная политика России и до какой степени чиновники не отдают себе отчет в сути российской государственности. Так считают авторы редакционного комментария на сайте газета.ру, озаглавленного «Барашек по-московски». Авторы текста полемизируют в основном с главой Комитета межнациональных связей и национальной политики Москвы Михаилом Соломенцевым, ранее в интервью российской газете, разъяснившим смысл создания Кодекса москвича. Чиновник, отвечающий в правительстве Юрия Лужкова за межнациональные отношения в городе, сказал: Москва – город, жизненный уклад которого базируется на русских культуре и традициях, сложившихся веками, и все, кто приезжает сюда жить, должны с этим считаться. Мы уверены, что это важное требование поможет всем жителям столицы без исключения стать москвичами. Как пишет газета «Ру»…
Ни Москва, ни Россия, ни фактически, ни по Конституции не являются исключительно русскими или православными. Православие вообще не государственная религия. По Конституции Россия – светская страна, исторически всегда была многонациональным государством, как и Москва, многонациональным городом. А уж в советские времена, когда формировалось мировоззрение московского мэра и подавляющего большинства представителей его команды, идея дружбы народов вообще являлась одной из доминирующих. Ни Россию, ни Советский Союз, ни Москву русскими никто из руководителей тогда не называл, хотя преследований по национальному признаку, в том числе с подачи власти, в истории страны всегда хватало.
Председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев в беседе с корреспондентом газеты «Ру» предположил, что Соломенцев употребил слово «кодекс» не в прямом своем значении, а имел в виду некие правила, в большей степени неписанные, учитывающие высокий культурный уровень москвичей, условия проживания в городе. По мнению Палеева, следовало бы создать просто некую памятку, которую выдавали бы при въезде на территорию страны вместе с картой мигранта. В любом случае, как бы ни назывался этот документ, кодекс или памятка, никакой юридической силы, по словам Палеева, он иметь не будет.
Юридической силы иметь может и не будет, но накалить межнациональные отношения может. Основанная на ксенофобских идеологических установках миграционная политика, а именно так могут быть расценены озвученные Соломенцевым пункты предполагаемого кодекса, в которых санитарные предписания не резать барана во дворе, соседствуют с требованиями не ходить по городу в национальной одежде и разговаривать по-русски, будет вынуждать не только приезжих, но и коренных нерусских москвичей замыкаться в рамках национальных диаспор. Учитывая, что в Москве традиционно проживают представители более 150 национальностей, составляя в совокупности более 15% населения столицы, эта проблема касается не только гастарбайтеров. Без последних, к слову, Москва, как и большинство европейских мегаполисов, обходиться не в состоянии. Достаточно посмотреть хотя бы на национальный состав столичных дворников или продавцов небольших магазинов.
Москва, как большой европейский город, как столица страны, претендующая на особую политическую роль в мире, в том числе и на роль посредника между мусульманским и христианским миром, наоборот, должна показывать пример мультикультурализма и межнациональной терпимости, призывают авторы комментария в газете «Ру».
А по логике московских чиновников, русских на Кавказе надо заставлять жить по мусульманским обычаям. Такого рода рассуждения верны путь к дальнейшему ментальному расколу страны по национальному и религиозному признакам. Сам по себе кодекс москвича – идея, балансирующая на грани между бессмысленностью и прямым вредом межнациональным отношениям. Но если бы из уст профильного московского чиновника мы услышали слова о том, что кодекс москвича должен быть основан на принципах приоритета прав человека и межнациональной терпимости, а не на мифических национальных традициях, одно это стало бы существенным прорывом в восприятии нашей власти самой сути межнациональных проблем.
Китайцы, таджики, узбеки или чеченцы в Москве вряд ли когда-нибудь смогут стать русскими. Но представители всех этих национальностей может сближать следование общечеловеческим, а не национальным или религиозным, ценностям в общении друг с другом. Увы, чтобы российская миграционная политика основывалась на этих ценностях, их для начала должно признать само государство, подытоживают авторы комментария под заголовком «Барашек по-московски». Пока латентный великодержавный шовинизм и пренебрежение приматом человеческой жизни над интересами государства будут сохраняться в основе нашего политического режима, мы еще не раз услышим об идеях вроде «Кодекса москвича», считают авторы сайта «Газета.ру». С ними согласны многие правозащитники, в том числе председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина.
Это просто нелепо придумывать какой-то кодекс поведения для какой-то специальной группы людей, находящихся или живущих в Москве. Никто не должен нарушать порядок, и никто не должен покушаться на спокойствие других окружающих людей. Это очевидно. Это правило поведения людей в обществе, и больше ничего. Я не думаю, что те, против кого направлены действия правительства Москвы, нарушают наше спокойствие больше, чем москвичи. И разве вот такой оскорбительный кодекс, касающийся определенной группы людей, может вообще помочь наведению порядка? Ведь закон очевидно направлен не против немцев, не против французов. Он направлен абсолютно четко против наших бывших сограждан. И это просто чистой воды расизм.
Заявила в интервью «Радио Свобода» председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Около 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате межэтнических столкновений на юге Киргизии. Эти данные ООН приводит BBC. Оппозиционный политик Борис Немцов заявил Радио «Свобода», что в Смоленске задержана еще одна партия доклада «Путин. Итоги 10 лет». Верховный суд России в четверг отклонил иск экологической организации «Гринпис» об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлоза на побережье озера Байкал. Власти Израиля приняли решение ослабить режим блокады сектора Газа. Лидеры стран ЕС обсуждают на саммите в Брюсселе меры по усилению регулирования в финансовой сфере.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Киргизия как несостоявшееся государство.
Комментарии экспертов.
Критик Андрей Плахов. Московскому фестивалю не хватает рынка.
В блогах Свободы.
Продать дачу, купить пистолет Макарова и улучшить жизнь.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Правительство России уже в июле может повысить импортные таможенные пошлины на молоко и продукцию из него, ввозимые прежде всего из стран дальнего зарубежья. Как это решение повлияет на конечную цену молочных продуктов на российском рынке? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Уже с июля таможенные пошлины на молоко и все молочные продукты, за исключением детского питания, поставляемые в страну из-за границ таможенного союза, могут увеличиться в среднем на 15% по сравнению с действующими ставками. Такое предложение одобрила правительственная комиссия по таможенно-тарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле. Действующие ставки импортных пошлин на молоко и молочную продукцию составляют от 15 до 20% их таможенной стоимости, но не менее 30-50 евроцентов за килограмм. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев.
На мой взгляд, это очередная мера по поддержке нашего сельского хозяйства. То есть, если мы сравним сельское хозяйство в России сейчас, скажем так, с позднесоветским периодом, то увидим, что производство мяса, молока, зерна в стране сейчас составляет 50-60% от того, что было раньше. И, в принципе, сельское хозяйство – это то, что России нужно восстанавливать.
С тем, что принимаемые властями меры в отношении импортной молочной продукции должны в первую очередь поддержать российских сельхозпроизводителей, согласно и руководитель аналитического центра «Союз молоко» Татьяна Рыбалова. Однако, по ее мнению, такое решение правительству следовало принять гораздо раньше.
Изменение курса рубля по отношению к основным валютам создало ситуацию, при которой объемы импорта стали стремительно расти. И они нарастали с каждым месяцем в текущем году. Если по итогам прошлого года доля сливочного масла составляла 35%, то сегодня мы видим увеличение поставок на 8%. Ввоз сыров увеличился практически на 28%. Особенно сильный рост отмечен – это сухое молоко, в том числе и стран дальнего зарубежья. Здесь на 58% мы видим увеличение поставок.
Эксперты уверены, что повышение ввозных таможенных пошлин приведет к некоторому сокращению доли импортной молочной продукции на российском рынке. Однако они не прогнозируют возникновение дефицита тех или иных продуктов, ожидая лишь изменения их ассортимента. Татьяна Рыбалова продолжает.
Дефицита не может быть, потому что снижение импортных поставок даст возможность лучше реализовать отечественные продукты. Дело все в том, что вот даже на примере наших сыров мы видим, что импортные сыры из дальнего зарубежья, которые позиционировались в среднем и высоком ценовом сегменте, они спустились в низкий ценовой сегмент и в средний. И конкурировать российским производителям стало очень трудно. Сегодня у нас цены в розничной сети на некоторые позиции сыров, особенно на немецкие, сравнимы с себестоимостью продукции российских производителей. Германия увеличила почти в два раза поставки своих сыров. Очень сильно увеличила поставки и Финляндия.
Очевидно, что увеличение ставок ввозных пошлин на молоко и молочные продукты в конечном итоге приведет к подорожанию этих товаров, не только импортных, но и российских, в розничной торговле. Однако, как ожидает аналитик АТОНа Иван Николаев, не во всех сегментах рост цен будет одинаковым.
Цены на молочные продукты, понятно, они будут расти. Если импорт становится дороже, то эта мера ограничит предложение. Наиболее сильный рост будет скорее в твердых сырах, во всем остальном рост будет, скажем так, менее ощутим.
Более оптимистична руководитель аналитического центра «Союз молоко» Татьяна Рыбалова. Она считает, что у российских поставщиков молочных продуктов нет оснований значительно увеличивать цены.
Я думаю, что цены останутся практически на том же уровне, потому что отечественные производители сегодня, летом, когда объемы производства сильно растут, будут согласны продавать свою продукцию даже по тем действующим ценам, если на нее будет спрос. А при повышении цен на продукцию из стран дальнего зарубежья спрос на нашу продукцию вырастет.
При этом Татьяна Рыбалова практически не сомневается, что таможенные пошлины на импортное молоко и молочную продукцию в России и дальше будут расти. Правда, не так быстро, как бы это хотелось самим сельхозпроизводителям.
Вопрос повышения таможенных пошлин на продукцию стран дальнего зарубежья остается открытым. Конечно, заинтересованность производителей в том, чтобы эти пошлины были заметно выше новых действующих. Но я думаю, что здесь будет соблюден некий интерес как производителей, так и потребителей. И резкого роста все равно ждать не стоит.
В том, что Россия в перспективе продолжит политику протекционизма в отношении местного аграрного сектора, уверены аналитики инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. По крайней мере, до тех пор, пока объемы производства сельхозпродукции, в том числе и молока, не достигнут показателей советского времени.
В принципе, в России последние 7 лет, по большому счету, происходит тенденция импортозамещения. За счет установления импортных пошлин, квот, ограничивается предложение какого-либо продукта. Цены на продукт растут, вслед за этим появляются новые мощности. В России восстанавливается производство там, того или иного продукта. Это уже было в мясе, в курятине, в свинине, в сахарной свекле это было. Сейчас добрались до молока. Процесс этот не быстрый, особенно в молочном животноводстве. То есть по молоку, я думаю, мы будем вот в течение 15 лет выходить на уровень там, 90-91 года, если мы говорим о производстве.
Предложение комиссии по таможенно-тарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле об увеличении импортных пошлин на молоко и молочную продукцию формально еще должно одобрить правительство страны. Однако эксперты не сомневаются, что это будет сделано в ближайшие дни.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Завершит этот час программа «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». В Германии растет общественное недовольство, связанное с работой центров обслуживания клиентов. Стоимость разговоров с их консультантами по так называемым горячим телефонным линиям значительно превышает тарифы стационарной телефонной связи. Чтобы задать всего несколько вопросов оператору, звонящие вынуждены порой до получаса ждать соединения. В результате приходят огромные телефонные счета, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Недавно по заказу оппозиционной в Бундестаге фракции «Зеленых» было проведено исследование, как обслуживают клиентов телефонные центры 40 ведущих компаний, предоставляющих товары и услуги в области электроники, телекоммуникаций, авиаперевозок, страхования, финансов. Выяснилось, что из-за высоких тарифов и длительного ожидания соединения звонящие платят порой более 20 евро всего за один телефонный разговор. Рассказывает заместитель председателя фракции «Зеленых» в Бундестаге Бербель Хён.
18 из 40 фирм, протестированных нами, зарабатывают деньги на том, что звонящие клиенты в течение достаточно длительного времени ждут соединения с оператором их центра. Мы хотим положить конец этому мошенничеству. Клиент должен оплачивать только то время, которое потрачено на предоставление ему консультации.
Любопытно, что звонок в компанию по контактному телефону может порой оказаться куда дороже, собственно, предоставляемой ею услуги. Например, низкобюджетный авиаперевозчик Ryanair предлагает полеты из Германии в другие европейские страны иногда всего за 5 евро, в то время как разговор пассажира с сотрудником Ryanair по телефону может обойтись в 15-20 евро. Службы телефонной поддержки клиентов действуют также во многих государственных учреждениях Германии, в том числе социального профиля. Часто стоимость разговоров по таким горячим телефонным линиям, так же как и в случае с частными компаниями, превышает тарифы стационарной связи. Компания E-Plus – ведущий немецкий оператор мобильной связи. Его клиентами являются более 18 миллионов человек. У E-Plus 6 служб телефонной поддержки. Стоимость минуты разговора от 14 центов до 1 евро 25 центов, говорит представитель компании E+, Йорк Борм.
Работа наших сервисных центров должна приносить прибыль, а не убытки. Сотрудникам нужно платить зарплату. И мы, естественно, ищем пути покрытия расходов. С технической точки зрения, невозможно отделить время, которое уходит на ожидание ответа оператора, от того времени, когда клиент получает консультацию.
Эксперт в области телекоммуникаций Ральф Траутман из интернет-издания teltarif.de, пишущего о товарах и услугах, с такой точкой зрения не согласен.
Безусловно, существуют технические возможности отдельно рассчитать время, которое уходит на ожидание ответа оператора центра обслуживания клиентов. Просто никто ничего не хочет менять. Компаниям выгодно нынешнее положение вещей, ведь деньги, по сути, делаются из воздуха.
На улицах Дюссельдорфа я провел небольшой опрос на тему «Довольны ли вы работой служб телефонной поддержки ведущих компаний?». Мнения респондентов мало чем отличались друг от друга.
Такое ощущение, что недавно просто посмеялись, поиздевались. Я жду, плачу деньги за звонок, а никто не отвечает.
До тех пор, пока государство не запретит такой наглый способ наживы, нам будут приходить большие телефонные счета.
Вот поэтому люди по возможности стараются не звонить в подобные центры.
Рассказывает сотрудница Федерального центра защиты прав потребителей Германии Лина Эрик.
Если в Германии телефонный номер начинается с цифр 0180, то звонок будет стоить обычно 14 центов в минуту. А если с цифр 0900, то нужно проявить осторожность. Владелец такого телефонного номера вправе сам установить тариф, который, правда, согласно законодательству, не должен превышать 3 евро в минуту. Обычно номера, начинающиеся с цифр 0900, берут себе адвокаты, специалисты по ценным бумагам, астрологи, то есть те, кто пытается заработать как можно больше денег на устных консультациях по телефону. Существует ли альтернатива дорогим звонкам в клиентские центры? Безусловно. Во многие сервисные центры можно написать имейл, и вам ответят. Или отправить обычное письмо по почте. А если все-таки пришлось позвонить, то, во-первых, предварительно поинтересуйтесь тарифом, а во-вторых, звоните в то время суток, когда линия не перегружена, например, в будний день до обеда. Определенно нужно изменить действующее законодательство. Звонящий не должен платить за то, что он ждет соединения с оператором и вынужден при этом слушать музыку.
Правящая коалиция, однако, не поддержала инициативу «Зеленых» и отказалась пересмотреть систему оплаты звонков в службы телефонной поддержки. Каждый день, как и прежде, тысячи граждан Германии, набрав номер одного из центров обслуживания, слышат уже набивший оскомину голос телефонного робота.
Проявите, пожалуйста, еще немного терпения. Скоро наш сотрудник сможет уделить вам внимание.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали программу «Время свободы», которую вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. А сейчас, сразу после новостей, вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Два медведевских года. Россия в эпоху экономического кризиса и модернизации». В программе выступит директор российских и азиатских программ Центра оборонной информации США Николай Злобин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран оставляет за собой право принять решительные ответные меры против любой страны.
Бакиева раздает деньги для молодежи, для того, чтобы...
В городе продолжает оставаться достаточно снайперов.
Важен с целью добычи нефти, связанный сегодня с большим риском.
Сегодня достигнут сфере вредного производства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.